Потом подошли к воротам и начали без милости рубить духовенство, ворвались в Кремль, всех жителей побили или попленили, церкви разграбили, взяли казну княжескую, имения частных людей, пожгли и книги, которых множество отовсюду было снесено в Кремль. Эта беда случилась 26 августа. Взявши Москву, Тохтамыш распустил рать свою к Владимиру и Переславлю. Другие отряды взяли Юрьев, Звенигород, Можайск, Боровск, Рузу, Дмитров. Волости и села попленили. Переславль был сожжен, но многие жители его успели спастись в лодках на озеро. Великий князь Дмитрий семейством своим укрылся в Костроме, митрополит Киприан в Твери. Тверской князь Михаил послал к Тохтамышу Киличея своего с честью и с большими дарами, за что хан послал к нему свое жалование, ярлык и не тронул тверских владений. Между тем князь Владимир Андреевич стоял близ Волока с большою силою. Один из тахтамышевых отрядов, не зная об этом, подъехал к нему и был разбит. Испуганные татары прибежали к своему хану с вестью о большом русском войске, и тогда опять ясно обнаружилась решительная перемена в отношениях Руси к татарам, обнаружилось следствие Куликовской битвы. Едва успел узнать Тохтамыш, что великий князь стоит в Костроме, а брат его Владимир у Волока, как тотчас стянул к себе все свои войска и пошел назад, взявши на дороге Коломну и опустошивши Рязанскую землю. По уходе татар великий князь и брат его Владимир возвратились в свою опустошенную отчину, поплакали и велели хоронить убитых. Дмитрий давал за погребение 80 тел по рублю и сдержал на это 300 рублей, следовательно, погребено было 24 тысячи человек. Бедою Москвы спешил воспользоваться тверской князь Михаил Александрович. Вместе с сыном Александром он поехал в Орду и поехал не прямою дорогою, не прямицами, но околицами, опасаясь и таясь от великого князя Дмитрия. Он хотел искать себе великого княжения Владимирского и Новгородского. Это заставило великого князя отправить в Орду сына своего Василия старшими боярами, верными и лучшими, тягаться с Михаилом о великом княжении. Весной 1383 года отправился Василий в Орду, и летом того же года приехал в Москву посол от Тохтамыша с добрыми речами и с пожалованием. Но за эти добрые речи и пожалования надобно было дорого заплатить. Был во Владимире лютый посол от Тохтамыша именем Адаш, и была дань великая по всему княжению московскому, с деревни по полтине, тогда же и золотом давали в Орду, говорит летописец под 1384 годом. К таким уступкам великий князь преневолен был ни одною невозможностью опять вступить в открытую борьбу с Ордою после недавних разорений. Но еще и тем, что сын его Василий был задержан Тохтамышем, который требовал за него 8000 окупа. И только в конце 1385 года молодой князь успел спастись бегством из плена. После этого мы ничего не знаем об отношениях московского князя к Тохтамышу. Летопись упоминает только о двукратном нашествии татар на рязанские земли. Не одни отношения татарские занимали Дмитрия после Куликовской битвы. Союзник Мамаев, Олег Рязанский, знал, что ему нечего ожидать добра от московского князя, и потому, приказав по возможности препятствовать возвращению московских войск через свою землю, сам убежал в Литву. Дмитрий послал было в Рязань своих наместников, но увидал, что еще трудно будет удержать ее против Олега, и потому помирился с последним. Договор дошел до нас. Олег, подобно Михаилу Тверскому, признает себя младшим братом Дмитрия и равным московскому удельному князю Владимиру Андреевичу. Определены границы между обоими княжествами, причем Олег уступил Дмитрию 3 места. Мещера, купленная князем московским, остается за ним. Упоминается о местах татарских, которые оба князя, и московский, и рязанский, взяли за себя. Олег обязался разорвать союз с Литвою и находиться с нею в тех же самых отношениях, в каких и великий князь Московский, точно так же и с Ордою, со всеми русскими князьями. Мы видели, что во время Тохтамышева нашествия Олег Рязанский последовал примеру Дмитрия Нижегородского, вышел навстречу к хану с челобитием и обвел татар мимо своей области. Но следствия этого поступка для Олега были иные, чем для князя Нижегородского. Прежде всего, татары на возвратном пути опустошили Рязанское княжество. Но едва Тохтамыш выступил из рязанских пределов, как московские полки явились в властях Олега и разорили то, что не было тронуто татарами. «Злее ему стало и татарской рати», — говорит летописец. Олег, собравшись силами, отомстил за это в 1385 году. Он напал нечаянно на Коломну, взял и разграбил ее. Дмитрий отправил против него войско под начальством Владимира Андреевича. Но москвитяне потерпели поражение, потеряли много бояр и воевод. Дмитрий стал хлопотать о мире, отправлял к рязанскому князю послов, но никто не мог умолить Олега. Наконец, по просьбе великого князя отправился в Рязань троицкий игумен святой Сергий. Летописец говорит, что этот чудный старец тихими и кроткими речами много беседовал с Олегом о душевной пользе, о мире и любви. Князь Олег переменил свирепость свою на кротость, утих и умилился душою, устыдясь такого святого мужа, и заключил с московским князем вечный мир. Этот мир был скреплен даже семейным союзом. Сын Олега женился на дочери Дмитрия. В 1383 году умер Дмитрий Константинович Нижегородский. Тохтамыш отдал ярлык на Нижний по старине брату его Борису. Но племянники, сыновья Дмитрия, вооружились по-новому против дяди и с помощью зятя своего Дмитрия Московского принудили его к уступке Нижнего. Летописец говорит, будто Борис пророчил племянникам, что они будут плакать от врагов своих. Пророчество это исполнилось, как увидим впоследствии. С именем Дмитрия Донского в нашей истории неразлучно имя двоюродного брата его Владимира Андреевича, который называется также Донским и Храбрым. Мы видели, что великие князья Тверской и Рязанский в договорах с великим князем Московским приравниваются к Владимиру Андреевичу, и потому для нас очень любопытно знать отношение последнего к старшему двоюродному брату. К счастью, до нас дошли три договорные грамоты, заключенные между ними. Первая написана в 1362 году. Братья обязываются жить так, как жили отцы их старшим своим братом, великим князем Симеоном. Симеонову договорную грамоту с братьями мы знаем, но в ней нет таких любопытных мест, какие находим в грамоте Дмитрия и Владимира. Например, «Тебе, брату моему младшему, князю Владимиру, держать под мною княженье мое великое, честно и грозно. Тебе, брату моему младшему, служить мне без ослушания по уговору, по сгадце, как будет мне надобно и тебе, а мне тебя кормить по твоей службе». Владимир обязывался не искать под Дмитрием удела Симеонова. Этим вводятся новые обычаи, по которому выморочный удел поступает прямо к великому князю, без раздела с родичами. Большая статья посвящена боярам. Несмотря на допущение перехода бояр от великого князя к удельному и наоборот, старший брат уже делает попытку распространить свое влияние на бояр младшего. К этому он приступает следующим образом. «Если случится мне отпускать своих воевод из великого княжения, то ты должен послать своих воевод с моими вместе без ослушания. А кто ослушается, того я буду казнить, а ты вместе со мною. Если захочешь кого-нибудь из бояр оставить при себе, то ты должен мне об этом доложить, и мы решим вместе, кому остаться и кому ехать». В 1371 году был заключен второй договор, по которому Владимир обязался не искать московской отчины Дмитриевой и великого княжения Владимирского не только под Дмитрием, но и под сыновьями его, обязался в случае смерти Дмитриевой считать старшего сына его, а своего племянника старшим братом и служить ему. Мы видели, что еще в первом договоре с двоюродным братом великий князь выговаривал себе право наказывать Владимировых бояр в известном случае. В 1389 году Дмитрий захотел воспользоваться этим правом, хотя нам и неизвестно, чем именно бояре Владимировы навлекли на себя гнев великого князя. Последний велел схватить старших из них и развести по разным городам, где держали их под крепкую стражу под надзором жестоких приставников. О неприязненных действиях со стороны Владимира сохранилось известие. Он захватил несколько деревень великокняжеских. Ссора, впрочем, была непродолжительна, и братья заключили третий договор. В этом договоре окончательно и ясно определены отношения Владимира к семейству старшего двоюродного брата. Дмитрий называет себя уже не старшим братом, но отцом Владимиру. Старший сын великого князя Василий называется старшим братом Владимира. Второй сын Юрий просто братом, то есть равным, а меньшие сыновья – младшими братьями. В остальных статьях этот договор сходен с первым. Заметим только следующие выражения, которые показывают также новые отношения между родичами. Дмитрий говорит Владимиру: «Ты мне челом добил через отца моего Алексея, митрополита всея Руси, и я тебя пожаловал, дал тебе Лужу и Боровск». Строго начал поступать великий князь Московский с боярами удельного князя. Злая участь постигла и московского боярина, дерзнувшего восстать против своего князя. Мы упоминали об уничтожении сана Тысяцкого в Москве и о поведении Ивана Вильяминова и Никомата Суражанина. Мы видели, что Никомат возвратился из Орды в Тверь с ханским ярлыком для князя Михаила, но Вильяминов остался в Орде и, как видно, продолжал свои происки в стенах московских. Летописец говорит глухо: «Много нечто не струения бысть». В битве на Важе русские поймали какого-то попа, шедшего с татарами из Орды по поручению Ивана Вильяминова. У этого попа обыскали ядовитые коренья, допросили его и сослали в заточение. В 1378 году Вильяминов сам решился явиться на Руси, но следы его были открыты. Он схвачен в Серпухове и приведен в Москву. На Кучковом поле, где теперь Сретенка, была совершена первая торжественная смертная казнь, и был казнен сын первого сановника в княжестве. Летописец говорит: «Бе множество народа стоящее, и мнозие, прослезившись о нем, и опечалившись о благородстве его и величестве его». Как знаменит был род Вильяминовых, видно из того, что летописец, говоря о смерти последнего Тысяцкого, приводит его родословную. Родной брат казненного Ивана, Николай, был женат на родной сестре великой княгини Московской, дочери Дмитрия Константиновича Нижегородского, и великий князь в своих грамотах называет Василия Вильяминова Тысяцкого дядею. Даже и после, несмотря на измену и казнь Ивана Вильяминова, род его не потерял своего значения. Последний сын Донского, Константин, был крещен Марию, вдовою Василия Вильяминова Тысяцкого. Если Калита и Семен Гордый давали уже чувствовать Новгороду силу московскую, то еще большей грозы должны были ждать новгородцы от смелого внука Калитина. По смерти Иоанна Московского желание их исполнилось было. Дмитрий Константинович Суздальский, за отца которого они прежде так хлопотали в Орде, сел на великом княжении во Владимире и немедленно послали своих наместников в Новгород. Новгородцы посадили их у себя и суд дали, уговорившись с князем. Неизвестно, когда Новгород признал своим князем Дмитрия Московского, только под 1366 годом летописец упоминает прямо уже о ссоре Новгорода с великим князем. Причиной этой ссоры были разбои новгородской вольницы. Еще в 1360 году в княжение Дмитрия Константиновича новгородская вольница взяла город Жукотин на реке Каме, перебила там множество татар и разграбила их богатство. Жукотинские князья жаловались хану, и тот велел русским князьям переловить разбойников и прислать к нему в Орду, что и было исполнено тремя князьями – Суздальским, Нижегородским и Ростовским, которые нарочно для того съезжались в Кострому. Под 1363 годом новгородский летописец говорит, что приехали с Югры дети боярские и молодые люди с воеводами Александром Абакуновичем и Степаном Ляпою. Воевали они по реке Оби до моря, а другая половина рати воевала верховье Оби. Двиняне стали против них полком, но были разбиты. В 1366 году пошли опять из Новгорода молодые люди на Волгу без новгородского слова с тремя воеводами – Осипом Варфоломеевичем, Василием Федоровичем, Александром Абакуновичем. Много басурман побили под Нижним и в том же году возвратились по здорову. Но великий князь разорвал за это мир с новгородцами, велел сказать им, зачем вы ходили на Волгу и гостей моих пограбили. Новгородцы отвечали, ходили люди молодые на Волгу без нашего слова, но твоих гостей не грабили, били только бусурман, и ты, нелюбье, отложи от нас. В Вологде слуги московского князя задержали новгородца Василия Даниловича Машкова с сыном и Прокопья Киева, шедших с Двины, но рати не было. Новгородцы отправили послов к Дмитрию и заключили мир, вследствие чего великий князь прислал своего наместника в Новгород.